тот день забрали еще 5 человек, и все они были многодетны. Нас судили по статье 209, которая гласит: «Посягательство на жизнь и здоровье граждан Советского Союза под прикрытием религиозных служений. Мера наказаний – до 5 лет». Посягательство – значит несовершенный факт, но он мог бы совершиться, если бы не помешали другие обстоятельства. В газетах постоянно печатались статьи о том, что появились секты, которые приносят в жертву детей, чтобы замолить свои грехи. О нас писали, что раскрыта ужасная религиозная секта. Главарей всех арестовали и будут судить по статье 209, которая гласит «Посягательство на жизнь граждан». Читая такие газеты, можно было принять все за чистую монету. Ведь если пишут в газетах, то это правда. После ареста прошло уже 4 месяца, а на допрос не вызывали ни разу. Только уже перед судом меня вызвали подписать акт обвинения. Обвинительное заключение составило 4 тома, и чтобы это все только прочитать, нужна неделя. Следователь Беляев сообщил, что по делу проходят 3 пострадавших в качестве свидетелей. Прочитал их фамилии, 2 из которых я даже никогда не слыхал, а 3-я была Ира Зинченко, моя однофамилица. В обвинении было написано: все 3 лечились в психиатрической больнице. Умственные отклонения произошли на религиозной почве. Больная Ирина Зинченко была взята из больницы под строгое наблюдение врача-психиатра. 2 раза в год она проходит осмотр в психоневрологическом институте. Этот документ был заверен профессором института. 2, которых я никогда не видел и ничего о них не слышал, не тронули мое сердце. Но за Иру я сильно смутился. Знал ее около 8 лет. Умственных отклонений за ней никогда не замечал. Многие места из Евангелия она знала на память и помнила, где это написано. До уверования закончила институт, работала бухгалтером. Я был очень поражен. Неужели за эти 4,5 месяца, пока я находился под арестом, что-то произошло с Ирой? Я спросил у следователя, когда он последний раз ее видел и что с ней случилось. Но он ответил, что никогда ее не видел, а документы получил из института. Я был очень расстроен за нее, ведь она была христианкой. В этот вечер моя молитва была за Иру. Я молился, чтоб Господь освободил ее из больницы, ведь из-за нее одной все могут пострадать. И чем докажешь, что в ее болезни никто не виновен? О тех 2, чьи имена были упомянуты в документе, я узнал позже. Первая была Коваленко Вера. В 18-летнем возрасте, будучи христианкой, она получила срок 25 лет тюремного заключения, но через 7 лет была освобождена и отправлена в психиатрическую больницу, где и умерла. В Харькове никогда не была. Не представляю, как она могла быть свидетелем на суде. Вторая свидетельница работала грузчицей на заводе.
Однажды, когда перевозили тюки на машине,
она сидела сверху и во время езды упала. Разбила голову, долго лежала в психиатрической больнице и вышла оттуда инвалидом. В собрание христиан она никогда не ходила. Узнав, что будут судить верующих за то, что она по их вине стала больной на голову, взяла документы инвалидности и пошла в областную прокуратуру. Там она оскорбила начальника, за что ей дали 10 суток ареста. Это произошло в те дни, когда нас судили. И вот начало суда. Нас судили сразу 6 человек, в том числе и одну старушку, которой в то время было более 60 лет. День суда даже не сообщили нашим женам. По всему городу были развешаны объявления, которые гласили: разоблачена запрещенная секта христиан. Обвиняется в посягательстве на жизнь граждан СССР. Суд будет показной. Вход свободен для всех желающих. Зал был забит людьми около 2000. Начался первый день суда. Старушку Мотю, так звали нашу сестру, вывели под руки, так как она совсем изнемогла за 4,5 месяца. В камерах было ужасно жарко, и их никогда не проветривали. Камеры были рассчитаны на 10 заключенных, но там держали до 5 человек. В углу стояла параша, и к утру, как обычно, она была переполнена. Утром, когда убирали камеру, пол мыли хлоркой. Конечно, от такого воздуха у молодого человека закружится голова, а наша старушка Мотя сидела в такой камере. Ежедневно, кроме воскресенья, всех выводили на получасовую прогулку. Но наша Мотя была лишена и этого. Камера была на 3-м этаже, а по ступенькам она не могла спускаться, поэтому все 4 месяца она пролежала в камере. Допрос начали с Моти. «Почему ты не подписала обвинительный лист?» «Я не умею писать, я не знаю буквы». «Тогда вместо подписи поставь крестики». «Поставьте их сами». Так старушку Мотю и судили без ознакомления с делом. Как начался суд, я не помню. Был очень занят одной мыслью. Почему в зале нет моей жены? Суд был показной. Неужели ее не пустили? Всматривался в лица людей. Но ее так и не смог найти. Не было в зале и детей, несмотря на то, что все подсудимые были многодетные. В зале также не было моих сестер и братьев. Вдруг увидел. Возле стены поднял руку мой братишка, Ваня. Он уже отслужил 3 года в армии танкистом и снова вернулся к нам жить. И вот я увидел, что к нему подошли 2, взяли под руки и вывели. Я так сильно расстроился, что не услышал даже вопроса, который мне задали. Меня стали толкать в бок, и тут только я услышал грозный голос судьи. «Подсудимый Зинченко, почему не отвечаешь на вопросы?» «Еще раз спрашиваю. Вас обвиняют по статье 209 Уголовного кодекса Украины. На каком основании вы отвергаете обвинение?» «Если вы в законе напишете, что разрешается пить только стакан воды, а я выпью 2, то я виновен перед тем законом, что вы написали. Но перед своей совестью и перед народом я не виновен. В вашем законе написано, что запрещается молиться Богу, а я молюсь. Я не виновен ни перед своей совестью, ни перед Богом. Согласно вашему закону я виновен, но перед Богом-то я чист». Судья объявил народу. «Зинченко признал себя нарушителем закона. Он обвиняется по нескольким статьям. В нашей стране запрещается эксплуатация человека человеком, а есть данные, что в сентябре 1960 года группа молодежи из их секты в выходной день отработала на уборке картофеля и весь свой дневной заработок отдала ему. Что вы скажете в свое оправдание?» «Да, это правда. Но я их не нанимал и даже не знал о их желании помочь мне. В тот день меня послали проведать группу верующих стариков, живущих далеко от города. Когда я вернулся домой, то во дворе лежала картошка. Я даже и не видел, кто ее привез. Мне жена рассказала, что это молодежь из нашей церкви, а не секты, как вы называете, привезла картофель». «Второй вопрос. Вы купили костюм, который стоит вашей месячной зарплаты. У вас 6 детей, и на ту зарплату, что вы имеете, невозможно прокормить детей. Откуда у вас деньги?» «Это правда. Я купил себе первый костюм за свои 36 лет. Жена родила, и ей выплатили одноразовое пособие на 6-го ребенка. Вот к этим деньгам я еще немного добавил и купил костюм средней стоимости». «Третий вопрос. У вас 6 детей, и жена не работает. Каким образом вы содержите свою семью?» В первых рядах сидели журналисты. Они быстро записывали вопрос и стали смотреть на судью, как бы спрашивая. К чему такие глупые вопросы? Что здесь общего с покушением на жизнь людей? Я не стал объяснять, что мои дети не пьют вдоволь молока, что у них нет переменной одежды, а просто сделал сравнение. У моего дедушки было 16 детей, и он всех их выкормил при царе. У меня только 6 детей, и я живу при советской власти. Здесь я спохватился, не наговорил ли чего лишнего, не оскорбил ли власть, чего доброго, еще и политическую статью пришьют. Тогда я пропал, с тюрьмы не выпутаешься. И я решил молчать. Да меня и не спрашивали больше. Начался допрос брата Николая. Судья зачитал его дело. «Козелько Николай Михайлович, украинец, 1930 года рождения, рецидивист, судим в 1949 году. Был приговорен к смертной казни, но смертная казнь была заменена 25 годами тюремного заключения, после чего должен отбыть 5 лет ссылки, а после ссылки на 5 лет лишился всех гражданских прав». И тут судья весь свой гнев обрушил на Николая. «Это террорист, изменник Родины, задумал разрушить советскую власть. Он участник банды террористов, расклеивал листовки по деревне, призывая весь украинский народ освободиться от власти Москвы. Он призывал к отделению Украины от России, призывал разрушить социалистический строй, разрушить колхозы, а землю передать народу в частное владение. Он со своей группой призывал к восстановлению капиталистического строя. И это все было в то время, когда наша страна была ослаблена в борьбе с фашизмом. Советская армия добивала фашизм в его собственном логове. А этот человек восстал против такой могучей страны, страны Советов. Его помиловали, смертный приговор отменили, оставили в живых, чтобы он своими глазами увидел мощь советского государства. По амнистии освободили из лагеря, а он организовал запрещенную в Советском Союзе религиозную секту пятидесятников. Он был старшим на их богослужениях, на молебнах читал Евангелие и совершал хлебопреломление. Не уведомляя органы власти, тайно совершал водное крещение. Он и его секта обвиняются как посягатели на жизнь и здоровье граждан Советского Союза. В продолжении длительного времени мы собирали данные о их служениях, их религиозном дурмане, что и отразилось на здоровье безграмотных стариков и старух. Но за последнее время в их сеть попало много грамотной и даже с высшим образованием молодежи. Сегодня наша задача – разоблачить принародно опасность данной секты и спасти молодежь от гибели. Наша задача – изолировать всех сектантов от народа. В таком духе прошли 3 дня суда. Вызывали и допрашивали ежедневно не менее 10 свидетелей из верующих. Вопросы были в основном одинаковы. «Знаете ли вы подсудимых?» «Знаю». «В своих агитациях читали ли они запрещенную литературу, Евангелие или Библию?» «Да, читали из Библии». «Есть данные, что Козелько вел пропаганду против Советского Союза, агитировал молодежь не брать оружие и отказываться от службы в армии. Заложенные показания вам грозит тюремное заключение сроком до 2 лет». «Ложь говорить не будем. По Писанию это грех. Пропаганды и агитации не слыхали. Каждый вечер по телевизору показывали нас, подсудимых, но не суд. Диктор объявлял, что свидетели дали показания о великих злодеяниях подсудимых. Город волновался, как встревоженный улей. На заводах и фабриках проходили собрания о том, что судят злейших преступников, которые приносят в жертву людей. Народ требовал высшей меры наказания – казнить их через повешение и принародно. Газеты писали статьи одна за другой страшнее – «Дети – жертва секты» или «Хотел в небо, попал в психбольницу» или «Неудачная жертва». В зале же суда была совершенно другая обстановка. Задавались одни и те же вопросы. «Принуждают вас молиться или вы сами молитесь?» Ведь становиться на колени и молиться – это рабство. Помню, как одну старушку-христианку лет 70 привезли в свидетели. Верите ли вы, что есть Бог?»
«Верю, сынок. Раз я есть, значит и Бог есть».
«Верите ли вы, что Бог простил вам грехи?»
«Верю, сынок. Покайся, и тебе Бог простит».
«Вы говорите на незнакомом языке?»
«Покайся, сынок, и ты заговоришь красивым языком».
«Вы верите, что Бог вас примет на небо?»
«Покайся, сынок, и тебя Он примет».
«Верите, что Святая Дева Мария родила сына?»
«Поверь, сынок, не смогла б грешная родить святого сына».
«Вы верите, что Бог этого сына принес в жертву за народ?»
«Покайся, сынок, ведь эта жертва была и за твои грехи».
В зале поднялся шум. Кончилось терпение у народа. Стали выкрикивать: «Ближе к делу! Сколько можно слушать бессмысленные вопросы? Где свидетели против убийц?» Прокурор потребовал прекратить беспорядок. Объявил, что суд переносится на четвертый день. Завтра будут свидетельствовать пострадавшие. Начался четвертый день суда. Еще немного, и будут раскрыты все преступления сектантов. Будут пострадавшие свидетели. Прошло больше часа, а суд все не начинался. Звонок. Вошли представители судебной коллегии. В зале наступила мертвая тишина. Привели Ирину, и прокурор спросил у нее: «Пострадавшая Зинченко Ирина, вы знакомы со всеми подсудимыми?»
«Да, знакома».
«Сколько лет вы их знаете?»
«Лет 8».
«Согласны давать все верные показания?»
«Согласна».
«Вы выступаете перед судом как пострадавшая на почве религиозных предрассудков. Вы согласны засвидетельствовать перед всеми причину вашей болезни?»
«Нет, я чувствую себя совершенно здоровой».
Здесь присутствует общественный обвинитель, доцент психоневрологического института товарищ Н., который может подтвердить устно. Но мы имеем также и письменное подтверждение из истории вашей болезни. Он достал лист бумаги и стал выборочно читать. Зинченко Ирина имеет высшее образование и на почве религиозного стресса имеет умственные отклонения. В данный момент находится под постоянным наблюдением врачей. От госпитализированного лечения отказывается. Советы врачей игнорирует. Последние 2 года ее болезнь прогрессирует. Ей запрещено посещать церковные богослужения, которые отрицательно действуют на ее здоровье. Разрешается только легкий физический труд. Стоят подписи врачей и заверено доцентом института. На все вопросы Ира отвечала словами из Евангелия, что совершенно вывело судью из равновесия. Он объявил, что ответы Зинченко Ирины свидетельствуют о том, что она религиозная фанатичка. Слово предоставили общественному обвинителю. Это был профессор атеистических наук. Он начал возвышенную речь против Библии, доказывая, что все места Писания противоречат одно другому. Периодически обращаясь к Ире, просил, чтобы она объяснила то или другое место. Ира на все вопросы отвечала удивительно мудро. «Я внутренне благодарил Бога». Чтобы сделать насмешку над Библией, профессор задал ей вопрос. «Как понять Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих? Там написано, что Бога никто никогда не видел. А в Библии, когда Бог обращался к Моисею, написано: «Когда я буду проходить, ты увидишь меня». Что ты скажешь на это?» Ира спокойно ответила, что такого в Библии не написано. Атеист стал горячиться, доказывая, что он разов 10 прочитал Библию, Коран, знаком с буддизмом. Но Ира снова повторила: «Такого нет в Библии. Вы выдумали?» Тогда он спросил: «А как же там написано?» «Ты увидишь меня сзади, лицо мое не будет видимо». Исход 33 глава, 23 стих. Ответила Ирина. Так закончился ее допрос. После всего этого она обратилась к прокурору. «Разрешите задать вопрос профессору-психиатру?»
«Задавайте».
Скажите, пожалуйста, каким ответом вы остались недовольны?
Благодарю. Доволен всеми.
Могу ли я еще задать вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, на каком основании вы выдали справку, что я умопомешанная? Ведь я вас впервые вижу, и вы меня видите в первый раз, не так ли? Я никогда к врачам не обращалась, и в психиатрической больнице никогда не была. На учете нигде не состою. Относительно физической работы никто мне советов не давал. А вы знаете, где я работаю? Я работаю на электронно-вычислительной машине. Таких машин в нашей стране еще не выпускают. На двух самых больших заводах – турбинном и ХМЗ. Только 3 человека знают, как на них работать. Представленная справка сфабрикована. Тут судья моментально выхватил микрофон из рук Ирины. Суд прервали, и судебная коллегия ушла на совещание, которое длилось около 2 часов. В зале поднялся шум. Одни возмущались, а другие восхищались. Но ответ на вопрос, где же жертвы, где пострадавшие, не было. Судья зачитал приговор. «Козелька Николай, 5 лет лагерей строгого режима, после чего 5 лет ссылки и конфискация имущества». Так как из имущества оказалось одно единственное пальто, то его и забрали. А ведь эта семья ожидала 3-го ребенка. «Дуртан Матрена, 1,5 года тюрьмы и конфискация имущества». Так бедная старушка и осталась без дома. По болезни ее освободили через 8 месяцев, и она еще долго скиталась, бездомная среди верующих. Рубашка Николай, Чубенко Федор и Горькавый Иван получили по 3 года лагерей. Мне дали 1,5 года лагерей. Отбывать срок отправили в лагерь на Холодной горе города Харькова. Я успокаивал себя стихом из Евангелия. «Гнали меня, будут гнать и вас».